скальная гробница Древнего Египта. Завораживающая, прекрасная, таинственная. Сети I, Рамзес II, Рамзес III, Нефертари, Тутанхамон. Если вы хоть раз бывали в Долине Царей или Долине Цариц, вы понимаете, о чем я. А что ученым известно о жизни строителей этих гробниц? Оказывается, немало. В марте 2023 года и январе 2024 редакция Антропогенез.ру посещала египетский город Луксор, древние Фивы. Помимо храмов и царских гробниц, в Луксоре есть уникальное место. Здесь, на западном берегу Нила, недалеко от Долины Царей, археологи раскопали древний поселок, в котором более 3000 лет назад жили строители царских гробниц. Сейчас это место называется Дейр-эль-Медина, а древние египтяне называли его Сет-Маат – место истины. Чем же этот древний поселок примечателен? Дело в том, что нет в Египте другого места, которое дало бы археологам столько информации о социальном устройстве, условиях жизни, обычаях не царей и вельмож, а египетских рабочих и ремесленников. Хотя, конечно, слуги места истины, как называли себя жители поселка, не были рядовыми рабочими. Они составляли привилегированную группу мастеров и работали в очень престижном месте. А откуда это все известно? Еще 200 лет назад здесь стали находить предметы быта и, что важно, папирусы и другие документы. Одна из впечатляющих находок сделана местными жителями в середине 19 века. Это тайник с папирусами, среди которых были, например, записи об ограблениях гробниц конца 20-й династии. Многие десятки папирусов были обнаружены в начале 20 века, когда начались систематические раскопки поселка. В 1928 году в некрополе Дейр-эль-Медины нашли остатки частной библиотеки, которую писец Кен Херхепеш-Эф и его потомки собирали более 100 лет. Это не менее 40 папирусов, в том числе произведения современной для жителей поселка литературы. Правда, значительная их часть в ночь после находки была украдена и потом всплыла на антикварном рынке. Но, пожалуй, важнейшим источником для археологов оказались находящиеся рядом с поселком свалки и, прежде всего, огромная мусорная яма. Откуда она взялась? Поселок находился в очень засушливом месте. Для снабжения рабочих специальные водоносы регулярно отправлялись за водой в Нильскую долину за 2 километра. В какой-то момент, судя по всему, визирю надоело держать отдельных слуг, и было решено вырыть рядом с поселком колодец. Широкий колодец, ко дну которого спускалась опоясывающая лестница. О неудачном проекте сообщают два текста времен 20-й династии. Судя по ним, работы велись не менее 25 лет. Во втором тексте говорится, что глубина колодца уже 27 метров, и работы продолжаются. Копали, копали, прокопали 50 метров, но до воды так и не добрались. Махнули рукой и стали использовать огромную яму в качестве свалки. В середине 20 века за раскопки ямы взялись французские археологи. Кстати, из-за недостатка финансирования и специфичности задачи, расчистка гигантского колодца проводилась археологами вручную с 1949 по 50 год. Потребовалось переместить 6000 кубометров земли и мусора без какой-либо техники. При этом некоторые из работников, не желая мириться с участью рабочих Древнего Египта, дезертировали с раскопок. Вот как Бернар Брюе, руководитель раскопок, описывал процесс. Рабочие, работая в темной яме, в тумане, пыли и влажности, под постоянной угрозой оползня и риском падения камней из корзин с высоты 52 метра, медленно продвигались по краю, среди разного рода щебня, больших камней, грязи и, наконец, воды, просачивающейся сквозь трещины известняка. С утра до вечера, стоя на каждой ступеньке лестницы и лицом к головокружительной пустоте колодца, они по цепочке передавали из рук в руки полные корзины, поднимавшиеся на верхние площадки. В этих местах группы молодых людей несли корзины на плечах, поднимаясь по последним лестничным маршам к повозкам, где происходило просеивание добычи перед транспортировкой на плотину. Конец цитаты. Археологи-то думали, что нашли неизвестную шахтную гробницу, а на дне их ждет саркофаг и другие сокровища. Все копали и копали, ожидая найти вожделенную дверь, которая так и не появилась. Получается, яму копали дважды и оба раза неудачно. Но на самом деле сокровища нашли, хотя и другого рода. Из этого колодца археологи вытащили тысячи остраконов. Остраконы – глиняные черепки и кусочки известняка, которые в Древнем Египте использовали для записей. На них писали короткие заметки, письма, делали на них расчеты, вели бухгалтерию, а потом выкидывали. В руки археологов попал, по сути, огромный архив, охватывавший 400 лет жизни этого поселка. Добавлю, что помимо находок археологов, еще тысячи остраконов были куплены у местных торговцев древностями. Итак, К середине 20 века французские археологи, работавшие здесь много лет, раскопали поселок, колодец, свалку и значительную часть некрополя. Впрочем, экспедиция продолжает работать по сей день. Пишут, что, к сожалению, из-за недостаточного контроля на ранних этапах раскопок многие найденные тексты были утрачены. Тем не менее, общий объем найденного только в колодце – около 5000 остроконов. Значительная часть из них до сих пор не опубликована. Хорошо сказано в одной из публикаций. В отличие от раскопок гробниц, исследование текстов из поселка дает нам хорошее представление о жизни египетского общества до смерти, а не после смерти. Удивительно, но очень многие жители поселка, видимо, были грамотны. Об этом можно судить по большому числу письменных документов. Они владели иератическим письмом, древнеегипетской скорописью. Вероятно, сам характер работы требовал определенного образования, знания основ религиозного культа и так далее. Грамотными были и некоторые женщины, иногда имевшие религиозные титулы, например, певицы или жрицы. Во времена 20-й династии, по оценкам историков, по крайней мере 40%, а возможно и почти все мальчики в деревне учились читать и писать. Между рабочими и их родственниками или знакомыми в поселке велась активная переписка. Скажем, записки от жены к мужу, работавшему в гробнице, относил мальчик посыльный. Обнаружено почти 500 личных писем. Встречаются записи о торговых операциях или обмене, описание лекарственных снадобий, молитвы, песни о любви, ученические записи с пометками учителя, даже собственные литературные произведения. Многочисленные записи о рождениях, смертях и браках. Найден тут и чертеж царской гробницы. Стоит кратко рассказать о нем. Сохранился большой фрагмент папируса. Полный документ был, вероятно, около 1,5 метра в длину. Чертеж сопровождается подписями с указанием размеров в египетских локтях. Посмотрите, какой он подробный. Посреди большой залы изображен даже саркофаг в форме египетского картуша. Цвет саркофага красный с черными крапинками, соответствует розовому граниту. Сцена на крышке изображает Исиду и Нефтиду по обе стороны от царя. Желтые прямоугольники вокруг саркофага были загадкой для специалистов, пока не открыли гробницу Тутанхамона. Тогда выяснилось, что саркофаг с царской мумией помещали в несколько ковчегов из позолоченного дерева. Папирус найден в 19 веке, и уже тогда исследователи предположили, что чертеж относится к гробнице Рамсеса IV. В 1917 году Говард Картер смог получить точные размеры этой гробницы в долине царей. Тогда стало ясно, что план удивительно точно передает размеры царской усыпальницы, вплоть до большого зала, в котором находится саркофаг. Начиная с этого помещения, размеры реальной гробницы уступают тем, что указаны в плане. Кроме того, с этого места меняется оформление гробницы. Кончаются рельефные изображения, и дальше идет простая роспись. Расхождения, вероятно, связаны с внезапной смертью царя. Из-за этого пришлось поспешно завершать работу. На чертеже есть многочисленные поясняющие подписи. Зал с саркофагом назван «Золотым домом». Сообщается, что его размеры 16 локтей в ширину, 16 в длину и 10 в высоту. Золотой дом, где он покоится, разрисован контурами, высечен зубилом, заполнен красками и завершен, и снабжен снаряжением его величества. Доживет он, процветает и добудет он здоров, со всех сторон от него, вместе с божественной Энеадой, которая находится в загробном мире. Интересно, что обратная сторона папируса также содержит тексты, включая размеры другой царской гробницы, вероятно, Рамсеса V. Поскольку папирус был дорогим материалом, его обычно использовали повторно. Видимо, после завершения строительства гробницы, писец продолжал вести на обратной стороне плана свои записи. Как я уже сказал, общее число найденных в Дейр-эль-Медине писем и прочих документов огромно. Перечислю некоторые. Например, это жалоба на нерадивого помощника, который за целый день не может донести кувшин с водой. Это укоризненное письмо к другу, который давно не отвечает на письма своего приятеля. Это записка о женщине, которую муж дважды выгонял из дома на целый месяц, и она оба раза жила у разных своих знакомых. Один из знакомых фиксирует, сколько потратил на ее прокорм. Это письмо, в котором рисовальщик Пэй жалуется сыну на ухудшающееся зрение и просит прислать ему лекарства согласно рецепту врача – мед, охру и черную краску для глаз. Это записка о продаже быка, за которого дали 2 кувшина свежего жира, 5 туник из гладкой ткани, 1 юбку тонкой ткани и 1 шкуру. Это расписки о сдаче в аренду ослов, с указанием дат, цен и арендаторов. Это записки взяток, которые отец давал чиновникам, заботясь о продвижении сына по службе. Есть и доносы властям, например, о том, что главный рабочий по НЭП спал с замужними женщинами.
По НЭП спал с госпожой Туей, когда она была женой рабочего Кенне. Он спал с госпожой Хель, когда она была женой Пен Дуа. Он спал с госпожой Хель, когда она была с Хаси Сунеп Эфом. И когда он переспал с Хель, он переспал с Упхет, ее дочерью.
Есть жалоба на жадного чиновника, который обсчитал рабочих при выдаче им пайков. Встречаются шутливые письма. В одном из них рассказан незатейливый анекдот. Слепая на один глаз женщина 20 лет прожила со своим мужем, но он нашел другую и сказал жене: «Я разведусь с тобой, ведь ты слепа на один глаз». На что она ответила: «Это открытие ты сделал за те 20 лет, которые я провела в твоем доме?» Из писем мы узнаем, что в поселке были обычным делом разводы, причем женщина претендовала на треть совместно нажитого имущества. Есть остраконы с любовными заклинаниями. Например, такое: «Приветствую тебя, Рахорахти, отец богов! Приветствую вас, о семерка Хатхор, украшенных лентами из красного льна! Придите, заставьте ее идти за мной, как корова за кормом, как служанка за своими детьми, как пастух за своим стадом. Если же они не заставят ее прийти за мной, я подожгу и сожгу Осириса». Есть и литературные тексты, например, «Наставление молодежи». Небольшой текст рассказывает, что бывает с учеником, который не желает учиться, неумелый дурак, который не слушает наставления своего отца стать отличным песцом. Теперь он находится в воде и тащит корабль с помощью каната. Он стал единым целым с крокодилами и гиппопотамами. Поселок, судя по всему, был основан в начале 18-й династии, по крайней мере, во времена правления Тутмоса I. Его имя было найдено на кирпичах стен, окружающих деревню. Это примерно 3500 лет назад. В Дейр-эль-Медине располагались дома рабочих, а выше находилось собственное кладбище поселка. Семейные гробницы, высеченные в скале, в том числе украшенные небольшими пирамидами. Здесь все еще можно пройти по улицам 3000-летней давности. У входа для туристов расположены макет поселка и даже подробная модель отдельного дома. Причем не абстрактного, а конкретного дома скульптора Ипи. Изображена даже кошка на крыше, но, к сожалению, из-за мутного стекла видно плохо. Здесь мы провели съемку, хотя удалось это не сразу.
Привет, друзья! Мы в Луксоре, на западном берегу Нила. И у меня за спиной находится место, которое называется Дейр-эль-Медина. Переводится как поселок монастыря или город монастыря. Что-то у нас находится монастырь. Пожалуйста, не мешайте нам. Тикет, где наш
тикет? Тикет,
Максима.
Тикет нельзя снимать.
Не может быть такого.
В разные периоды деревня насчитывала от 50 до 68 домов. Во времена 19 и 20 династий деревня была расширена до максимальной степени. Образовалось даже несколько отдельных кварталов. Поселок пересекала главная улица, возможно, крытая циновками, с навесом, чтобы защитить от яркого солнца. На нее, навстречу друг другу, выходили двери всех домов. Дома без фундамента, со стенами из сырцового кирпича и кусков известняка. Они были обмазаны глиной и оштукатурены, окрашены снаружи в белый цвет. У домов, видимо, имелись деревянные двери, на косяке которых часто значились имена хозяев. Двери были красного цвета, этот цвет отпугивал злых духов. Жилища состояли из нескольких комнат, часто трех, плюс кухня, общей площадью около 70 квадратных метров. Крышу делали из стволов и листьев пальм. В таком доме одновременно могло проживать несколько поколений, до 10 человек. Однако нередко в доме жила совсем небольшая семья или даже одинокий мужчина. В первой комнате напротив входа обычно находилось возвышение, большая кирпичная платформа. полагают, что это либо ложе, используемое при родах, либо алтарь. Ну, возможно, и то, и другое. Стены, кстати, были нормальной высоты. Это сейчас от них осталось немного. А когда-то высота потолка в комнатах составляла от 3 до 5 метров. Внутри стены могли украшать росписями. Например, у алтаря изображали бесов, богов-защитников очага, иногда в окружении танцовщиц или музыкантов. Вторая комната была самой большой, с одной или двумя центральными деревянными колоннами. У стены находился низкий диванчик. Иногда под ним делали погреб. Это помещение использовалось для собраний взрослых, праздников, застолий. Еще одна или две небольшие комнаты были, видимо, спальнями. Кухня в задней части дома располагалась на открытом воздухе. В ней имелась куполообразная печь для приготовления хлеба. Был и подвал для хранения продуктов. Найдены зернотерки, ступки, гранитные жернова, сосуды для продуктов. Лесенка вела на крышу. Вероятно, на крыше имелся навес, и там проводили много времени. Возможно, и перемещались через поселок по крышам, ведь центральная дорога была очень узкой. Дома плотно прилегали друг к другу, и в них не было окон в нашем понимании. Но в верхней части стен имелись отверстия, чтобы внутрь мог проникать свет и воздух. Поселок находился на отшибе. Возможно, специально, чтобы изолировать рабочих, занимавшихся важной и деликатной работой, от остального населения. Поселение окружала каменная стена, и попасть сюда постороннему было непросто. К чему такие предосторожности? Дело в том, что раз жители поселка строили гробницы, они хорошо знали их слабые места, знали их устройство, знали, где гробницы подходят близко к поверхности. Важно было не допустить сговора с грабителями. Известно, что, несмотря на все усилия, гробницы все-таки грабили, и ближе к концу нового царства появились целые банды, занимавшиеся грабежом. Они делали подкопы, грабительские лазы. Конечно, охранники регулярно проверяли цельность печатей на входах в гробницы, но грабительский лаз так не выявить, и порой никто ничего не подозревал. Гробницы охранялись наемниками, иноземцами, египтянам эту задачу не доверяли. Однако в какой-то момент, по-видимому, возникла коррупция. Чиновники подкупались и даже, возможно, помогали в сбыте награбленного. Известны описания судебных процессов, расследований по делам о расхищении гробниц. В конце нового царства, когда экономическая ситуация становилась все более нестабильной, кражи из гробниц стали серьезной проблемой. В поселении проживали рисовальщики, скульпторы, штукатуры, те, кто занимался украшением гробниц. Рядом жили и рабочие рангом пониже, те, кто прорубал гробницу в скале. Это был тяжелый, неквалифицированный труд. В правление Рамсеса III над царской гробницей работало более 30 каменотесов. Имелись вспомогательные работники, которые отвечали за ценные материалы, включая пигменты, масло и медные инструменты. Должности наследовались, сыновья были учениками своих отцов. Разумеется, это были не рабы, хотя они и зависели от государства. Это был, судя по всему, египетский средний класс. Это была престижная работа, которая оплачивалась раза в 3 выше, чем работа в поле или на обычной стройке. А начальник, бригадир, получал еще больше. Кроме того, жители поселка часто брали подработки. Например, изготавливали мебель, погребальную утварь, стеллы. Платили, конечно, не деньгами, а продуктами, одеждой, металлами. На набережной Фиф находился рынок, куда работники некрополя посылали на продажу свои изделия, например, кровати и расписанные гробы со свободным местом для имени погребенного. Ежемесячная плата рабочему состояла прежде всего из зерна, пшеницы и ячменя. Кроме того, были регулярные выплаты в виде овощей, бобов, фиников, рыбы, выпечки. В особых случаях могли быть премии в виде соли и мяса. Ячмень и пшеница шли на приготовление хлеба и пива, основных продуктов питания древних египтян. 300 литров пшеницы в месяц, полученных рабочим, было более чем достаточно, чтобы прокормить семью из 10 человек. А излишки можно было использовать для покупки других товаров. Обнаружено множество остроконов, на которых фиксировалась купля-продажа товаров жителями деревни. Снабжали рабочих не только продуктами, но и топливом, одеждой, гончарными изделиями, услугами прачечной. Сохранились счета за поставки рыбы, и по ним посчитано, что, например, в 27-м году правления Рамсеса III рабочие получали в среднем 8,5 килограммов рыбы в месяц. Рыба и бобы были основным источником белка для рабочих, поскольку мясо считалось роскошью. Значительную часть свободного времени рабочие, судя по всему, тратили на выпивку и судебные разбирательства друг с другом. В общину входили жены, дети рабочих и другие домочадцы, а также кузнецы, плотники, изготовители корзин и даже врач, обязанности которого по совместительству исполнял один из рабочих. Среди рабочих, помимо врача, был и заклинатель скорпионов, который должен был исцелять рабочих от последствий укусов ядовитых животных. Ну, с помощью магии, в первую очередь. Были еще заготовители дров, водоносы, рыбаки, садовники, прачки, мукомолы, гончары, кондитеры, мастера по изготовлению сандалий, но эти вспомогательные работники жили за пределами поселка. В месте истины одновременно проживало более 100 человек. Египтяне, нубийцы, азиаты. В текстах зафиксировано более 30 иностранных имен. Рамзес IV увеличил численность рабочих до беспрецедентных 120 человек, но его преемник уволил половину из них. Для рабочих это был тяжелый удар. Рабочая неделя длилась 8 дней, затем следовало 2 выходных. 8 трудовых дней рабочие проводили у гробниц, там они готовили себе еду. Ночевали они, конечно, не в гробницах, их боялись там оставлять. Ночлег устраивали на горе с прекрасным видом на храм Хатшепсут. Там археологи нашли остатки маленьких каменных хижин. Домой работники возвращались по выходным, а по будням в поселке оставались женщины, дети, пожилые люди. Занимались готовкой еды, стиркой, варили пиво, пекли хлеб. Видимо, для удобства работники были разделены на бригады двух сторон, левую и правую, каждая из которых готовила соответствующую сторону строящейся царской гробницы. Во главе каждой команды стоял бригадир, пользовавшийся в поселке большим авторитетом. Можно заметить, что росписи разных сторон одной и той же камеры гробницы, хотя и могут быть очень похожи, различаются, над ними работали разные мастера. Работа над новой гробницей начиналась, судя по всему, почти сразу после восшествия на трон нового царя. Велась она в несколько стадий. Каменотесы выдалбливали в скале гробницу и выравнивали ее стены. Затем стены штукатурились. Теперь на сцену выступали творческие работники. Чертежники наносили на стены контуры изображений и надписей. Резчики вырезали их, делая рельефы. Наконец, рисовальщики раскрашивали изображения. Построенные плотниками леса позволяли им добираться до потолков. В незаконченных частях некоторых гробниц мы можем видеть разные стадии этого процесса. Разделение труда было очень строгим. Резчики рельефов, судя по всему, рисовать совсем не умели. Известно, что они заказывали у рисовальщиков роспись своих собственных гробов. Найдено письмо чертежника, который был вынужден работать над рисунками левой стороны один, так как его брат, второй чертежник, заболел. Из-за этого бригада левой стороны заметно отстала от правой. Резчики терпеливо ждали, пока бедный Хормин изо всех сил спешил закончить очертания фигур. В письме Хормин умоляет отца уговорить бригадиров предоставить ему помощника, с которым он готов поделиться пайком. Найдены записи, в которых фиксировалось, как продвигается работа над вырубкой гробницы. Согласно им, за 3 месяца бригада прорубала тоннель длиной в 50 локтей, то есть примерно 25 метров. Есть ведомости, в которых велся строгий учет всего необходимого. Фитилей для ламп, гипса для штукатурки, разных красителей, медных зубил. Медь крайне ценилась. Поэтому, когда затупившиеся инструменты отдавали для ремонта, а это происходило регулярно, то тщательно взвешивали и изготавливали каменную гирю такого же веса с подписью. Для этой цели были специальные работники – весовщики. После возвращения инструмента из ремонта его снова взвешивали, чтобы зафиксировать износ материала. Не прикарманил ли работник лишнего? Сохранился протокол судебного заседания, где разбирали дело женщины по имени Херия, обвиняемой в краже медного зубила. Поначалу женщина все отрицала и даже поклялась именем фараона, но, видимо, под пыткой созналась. Украденное орудие нашли закопанным под полом ее дома вместе с медной статуэткой Амона. «Госпожа Херия – очень лживая женщина, достойная смерти», – говорится в документе. Как ее наказали, неизвестно. Да, в поселке был собственный суд, разбиравший мелкие гражданские и уголовные дела. Некоторые дела рассматривались годами, как, например, дело Менны, подавшего в суд на начальника охраны из-за неуплаты за горшок с маслом и одежду. Дело продолжалось 11 лет. Имели место также споры по поводу раздела имущества, воровства и богохульства. И еще один очень любопытный документ, про который хочется рассказать. Список рабочих с указанием причин отсутствия на работе. Согласно подписи, этот журнал составлен на 40-м году правления Рамсеса II. Он охватывает 280 дней. Помимо привычных для нас ситуаций, типа болезни, есть довольно легкомысленные, на современный взгляд, поводы. Например, подрался с женой. варил пиво для праздника, выпивал с товарищами на вечеринке, а после злоупотребления алкоголем нужно отдыхать. Это считалось вполне уважительной причиной, как и различные личные дела, связанные с домашним хозяйством. Ну, например, чинил дверь или строил стену для своего дома. Есть и экзотические поводы. Ужалил скорпион. Было много религиозных праздников, поминки, рождение детей, жертвы богам. Работать нельзя. Помимо этого, существовали и общегосударственные праздники. Их тоже немало. Короче говоря, чуть ли не половину года, если не больше, у рабочих составляли выходные. Причем для больших праздников рабочим выдавались дополнительные продукты, чтобы было чем праздновать. Это очень сильно отличается от стереотипов об ужасном, изнуряющем труде в Древнем Египте. Жилось им даже по современным меркам неплохо. Но посудите сами, строят они гробницу какого-нибудь Рамзеса II, строят давно, царь правит уже 40 лет и помирать, похоже, не собирается. Куда спешить? Это не значит, что они бездельничали. Я уже говорил о подработках. В выходные рабочие делали деревянные статуи, плели корзины, делали мебель, раскрашивали гробы, вырубали и расписывали гробницы для других и для себя. Кстати, собственные гробницы строителей гробниц – одни из самых красивых. А еще именно здесь произошла самая первая зафиксированная в письменной истории забастовка. Сведения об этой забастовке встречаются в Туринском судебном папирусе, в том же, в котором описан заговор против Рамзеса III, закончившийся его убийством. Царь Рамзес III, правивший во второй половине 12 века до нашей эры, был могущественным правителем. Кстати, его заупокойный храм в Мединет-Абу мы посещали неоднократно, и этот хорошо сохранившийся шедевр древней архитектуры производит неизгладимое впечатление. Однако, во время правления Рамсеса III экономика Египта уже стала клониться к упадку. Расходы на жречество и большое войско, изнурительные войны начали сказываться на благополучии страны. В 1159 году до нашей эры в казне не хватило ресурсов на выплаты рабочим из поселка Сет-Маат. После очередной задержки выплат рабочие сложили инструменты, уселись перед храмом Тутмоса III и начали скандировать: «Мы голодны!
Протестуем! Протестуем!»
Жрецы, видимо, согласились выдать часть заработанного, но только один раз. Так повторялось неоднократно, пока строители не поняли, что регулярной платы им не дождаться, и каждый раз за зерном придется ходить в храм с угрозами. Тогда они подняли бунт. Строители покусились на святое, заблокировали путь в долину царей. Стражи, прибывшие на место, рабочие пообещали повредить гробницы, если те пойдут в наступление. Как гласит хроника: «Тогда сказал рабочий Месу: именем Амона, именем царя, меня сегодня не заставят работать». И это было хитростью, ведь того, кто поклялся именем царя, нельзя наказывать. В конечном итоге рабочим выдали часть жалования, но позднее забастовки продолжились. Поселок был окончательно заброшен в конце Нового Царства, когда в долине царей перестали хоронить монарших особ. Но еще до этого момента жить в поселке стало небезопасно из-за участившихся набегов кочевников. Часть рабочих переселилась внутрь массивных стен храма Рамсеса III, ставшего для них крепостью. Опустевшие дома поселка быстро обрушились и за века были погребены под песком. Конечно, историки предостерегают от осовременивания древности, и все же трудно удержаться от параллелей. Благодаря найденным, восстановленным текстам, нам кажется, что мы начинаем лучше понимать людей, отделенных от нас пропастью веков. Их давно забытые имена снова звучат. В нашем воображении возникают сцены, в которых мы сопереживаем одним, осуждаем других, посмеиваемся над третьими. Смутные тени воскресают, возвращаются из небытия, снова играют живыми красками. Так историческая наука, пусть на свой лад, делает то, чего упорно добивались строители домов вечности. Память о древних египтянах продолжает жить. С вами был Александр Соколов. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов. Сейчас они крышу зацепят, ей-мо. Hello! How are you? Mm-hmm.